Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ». Если же кто скажет, что некоторым святым являлся сам Бог непосредственно, тот пусть узнает из ясных слов Святого Писания, что сокровенного Божиего никто не видал и никогда не увидит. Но что Бог являлся святым в известных видениях, достойных Его, и сообразных свойствам тех, которым были сии святые видения. Преподобный Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. Дорогие наши слушатели, 26 сентября исполнилось 125 лет со дня рождения немецкого философа-экзистенциалиста Мартина Хайдеггера. Мартин Хайдеггер оказал значительное влияние на европейскую философию 20-го столетия. Как философ он придавал особое значение лежащей в основе рациональных форм сознания экзистенциальной ситуации. Согласно Хайдеггеру, подлинное понимание – должно начинаться с наиболее фундаментальных уровней исторического, практического и эмоционального существования человека, тех уровней, которые, возможно, влияют на деятельность самого разума. Хайдеггера как мыслителя занимали прежде всего формы повседневного существования или, по его словам, способы бытия в мире. В своей фундаментальной работе «Бытие и время» Хайдеггер предлагал исследовать смысл бытия и описать формы, в которых бытие себя являет. Эту задачу он называл фундаментальной онтологией. Отправным моментом, с его точки зрения, должно быть описание наиболее близкого нам феномена бытия – человеческого существования. В своих основных работах Мартин Хайдеггер прослеживает исторические и философские корни понятия бытия и их влияние на современную технологическую интерпретацию природы. Он показывает, как устремления, исторические традиции и толкования, принадлежащие определенному времени, находят выражение через созерцание мыслителя или поэта. Сам процесс мышления является благодарным принятием того, что есть. Ряд работ Хайдеггера посвящен проблемам классической и современной философии, учении Платона об истине, Кант и проблемы метафизики, лесные тропы, ночи, вопрос, вещи. Сегодня в нашей студии директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров беседует с Александром Владиславовичем Михайловским, доцентом факультета Высшей школы экономики.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем беседу, и беседовали мы с Михайловским Александром Владиславовичем о знаменитом философе Хайдеггере, Мартине Хайдеггере, которому вот в эти дни буквально исполняется 125 лет со дня рождения. Хотя мы, на самом деле, не стремились, ну, редакция «Радонежа», поговорить о Хайдеггере в связи с его днем рождения. Это, наверное, для философов такое празднуемое событие, потому что это один из величайших, как мы выяснили вчера, философов современных, скажем так. Все-таки он очень современный мыслитель, и 125 лет еще не преграда. То есть он умер еще на памяти многих живущих ныне. Он в 60-каком-то году.
Он умер в 76-м году.
В 76-м да. году. Ну, это даже я мог бы при каком-то стечении обстоятельств его, может быть, даже видеть. Итак, Хайдеггер интересен для нас в связи с тем скандалом, который происходит сейчас в Западной Германии. Мы сказали, что там много у Хайдеггера есть такого скользкого, что опасно, в общем-то, в его наследие вытаскивать и для немцев, и для современной культуры, связанных с фашизмом, связанных с нацизмом, связанных с его пониманием национального. И, в частности, это особенно сейчас обострилось в связи с публикацией недавно его так называемых «черной тетради». Это дневники, которые считались потерянными, и недавно найдены и переведены, стали уже предметом бурного обсуждения в философской среде. Вы один из тех людей, которые взяли их, прочли по-немецки, и перевели полностью, нет?
Нет, Евгений, я должен вас поправить. Я получил эти дневники спустя несколько дней после того, как они вышли по-немецки, от издателя Витторио Клостермана. Это три тома из большой серии, которая планируется к изданию и которая должна была по мысли самого Мартина Хайдеггера завершить его 100-томное собрание сочинений. Gesamtausgabe.
То есть это не просто дневники, это вот в новой форме, в иной форме написано его сочинение, которое предназначено было не для себя, это не рабочая лаборатория, это не исповедание жизни, это все-таки ну, философское сочинение, так?
Да, это философское сочинение, по форме это философское сочинение, близкое к философскому трактату, которое совмещает в себе и черты внутренней лаборатории мыслителя. То есть многие записи имеют отрывочный характер, а многие развернуты на несколько страниц. И те же самые размышления мы уже в таком, скажем так, подкорректированном виде находим в хайдеггеровских лекциях 30-х годов, в его трактатах, которые тоже не публиковались при жизни, а были изданы после смерти, так называемые эзотерические сочинения Хайдеггера, если уместно это понятие, вот по отношению к Платону часто употребляют, да, эзотерический Платон. Вот есть Хайдеггер экзотерический, который нам всем известен, я имею в виду трактаты и его статьи, а также лекции, изданные в собрании сочинений, а есть эзотерический Хайдеггер, Хайдеггер для посвященных. В качестве таковых он, видимо, рассматривал людей будущего. Дневники эти, или черные блокноты, черные тетради, «Schwarze Hefte» по-немецки, не были потеряны. Они лежали у семьи Хайдеггера. Они хранились в архиве, которым распоряжается до сих пор его сын Герман, Герман Хайдеггер. Большую часть наследия, практически все наследие, было передано немецкому литературному архиву в Марбахе на Неккаре. И чтобы работать с этим наследием, необходимо было получить письменное или устное разрешение Германа Хайдеггера. В философской среде его даже называли Фафнером, драконом, который сторожит сокровища Нибелунгов.
Почему? Вот дневники, почему он охранял эти дневники?
Дневники — это единственное, что по завещанию Хайдеггера не должно было попасть в архив, то есть не стать достоянием какой-никакой публичности, а ждать своего часа и быть изданным только тогда, когда будет завершаться собрание сочинений. Вот собрание сочинений Хайдеггера сейчас практически готово, то есть изданы все его лекции, изданы трактаты, как я говорил, эзотерические трактаты, которые он писал в 30-е, в начале 40-х годов, после того, как оставил ректорство во Фрайбургском университете. Вот, это издано, и остались эти самые черные тетради. Такая лаборатория философа, которая...
Вот-вот, я хотел бы здесь уточнить, что это такое. Вот мы говорим с вами об экзотерических и эзотерических сочинениях его. Предполагается так, что экзотерические, то есть открытые всем, публичные сочинения, которые ясно были бы понятны той общественности, культурной, интеллектуальной, которая была в Германии в то время, да, мировой, собственно. А эзотерические, ну как бы это скрытый смысл. Предполагается, что это, ну, не все я проговариваю. Есть нечто, что публика и не поймет, это опасно. И что, собственно, он опасался? Какие вещи недопоняты были бы, если бы они были опубликованы тогда, в 30-х годах 40-х Германии?
Хороший вопрос, потому что он касается не только содержания этих текстов, но и потенциальной аудитории. Хайдеггер, как... философ, осознававший себя частью большой философской традиции и видевший себя скорее среди наследников Платона, среди платоников, нежели чем среди аристотеликов, например, он прекрасно отдавал себе отчет в том, что важно, как среди учеников отзовется твое слово. В этом смысле он в этих своих дневниках, как мне представляется, попытался осуществить критику публичности, критику публичного дискурса, уходя из этой публичности. Вот такая сложная конструкция. Дело в том, что скандал, как вы сказали, вокруг этих черных тетрадей связан со старой темой «Хайдеггер и евреи» или «Хайдеггеровский национал-социализм и преследование евреев», если эксплицировать. Но в действительности... Как мне представляется, я прочитал эти дневники, эти записи, эзотерические трактаты, если угодно, довольно рано. Ну, то есть уже вот в марте, в апреле эти тексты были мне доступны. Я не вижу оснований для подобного рода шумихи вообще. Собственно, высказывания Хайдеггера, которые могли бы быть названы, условно говоря, антисемитскими, так? Они являются антисемитскими по своему содержанию. Там очень мало. Это буквально несколько страниц на три тома. Довольно увесистых тома. Все остальное, то, что мы можем обнаружить в черных тетрадях, это уход от публичности, это попытка выстроить, сознательно выстроить эзотерическую философию в духе Платона. С элементами, я бы даже так сказал, эзотерической политики. Потому что Хайдеггер, который принял на себя ректорство в 1933 году, стал ректором Фрайбургского университета, видел перед собой очень амбициозную задачу, как в свое время и Платон, стать духовным лидером германского народа.
Но это очень
серьезно. И руководителем, то есть быть фюрером для фюрера. Естественно, в этой своей амбиции Хайдеггер не мог быть понят. Поэтому его авантюра продолжилась около года, и в 1934 году он уже сложил себе полномочия ректора.
Погодите, давайте вот об этом-то. Это очень интересно, действительно, крайне интересно. Это вызывающе по-настоящему. Фюрер для фюрера. Интересно. Он понимал ли, что такое национал-социализм, который тогда уже вполне сформулировал свое учение? А Хайдеггер, как серьезный ученый, не мог что-то утверждать или к чему-то стратегически выстраивать почему-то свою жизнь, не поняв на документах, на источниках, на первоисточниках вот эти тенденции. Чем он соблазнился, скажем так?
Ну, во-первых, Хайдеггер, конечно, не изучал национал-социализм на источниках и документах, потому что тогда национал-социализм или движение, как говорили немцы, Bewegung, еще не стал историей. Я думаю, что мало кто из наших современников, кто поддерживает политику правительства или критикует ее, основывает свои суждения на изучении каких-то документов и свидетельств. Да? Это реакция на животрепещущие вопросы, это реакция на современность. И Хайдеггер, конечно, реагировал на современность по-своему. А то, что происходило в Германии в начале 1933 года, было не больше, не меньше, как немецкая весна. Понимаете, это звучит, может быть, достаточно провокационно, но все-таки мы должны прекрасно понимать, что Гитлер пользовался огромной поддержкой немецкого населения и обещал то, что от него ждали представители как буржуазии, так и многие представители рабочего класса, которые отнюдь не все находились в левом лагере. В начале 30-х годов в Германии. Все-таки мы должны учесть, что партия Гитлера называлась Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Да? Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Хайдеггер, когда мы рассматриваем его вот в контексте событий, условно говоря, немецкой весны начала 1933 года, был, по моему глубокому убеждению, я это постарался показать во многих своих исследованиях, частью более широкого духовного интеллектуального движения в Германии в эпоху Веймарской республики, которую можно назвать консервативной революцией или реакционным модернизмом. Основная идея или идеология этого движения, которое было разнородным, на самом деле, не представляло собой единого целого, заключалась в неприятии, отторжении двух основных вещей – Веймара и Версаля. То есть требовало от немецкого правительства более активных действий в отношении пересмотра пунктов Версальского мирного соглашения, которые весьма серьезно ограничивали Германию в плане развития не только вооруженных сил, но и многих других вещей. Во-вторых, они требовали завершения той революции, которая была начата в 1918 году, но не была закончена, поскольку зависла на либерально-демократической фазе, зависла на незрелом немецком парламентаризме и делала Германию страной без собственного национального лица. Да, делала Германию такой вот страной иллюзией. Да? Собственно говоря, идеологическими врагами этого движения, консервативной революции, были, с одной стороны, либеральные силы, либеральная идеология, рыночная идеология, которая воплощалась в образе внешнего врага Англии, и, с другой стороны, это было коммунистическое движение, которое воплощало, соответственно, в образе большевистской России. Хотя, должен сказать, что далеко не все сторонники консервативной революции разделяли вот неприязнь по отношению к коммунистам, были и так называемые национал-большевики, как, например, Эрнст Никиш или Эрнст Юнгер, вполне позитивно относившиеся к фигуре рабочего, да, к опыту большевистской революции, опыту большевистской пятилетки и так далее. Но Хайдеггер относился однозначно к правому лагерю, и был там не одинок. Да, мы должны себе давать отчет в том, что в 30-е годы позицию Хайдеггера, вполне лояльную позицию в отношении к пришедшей к власти Национал-социалистической партии Германии, разделяли очень многие и интеллектуалы, и профессора.
В чем они видели благо этого движения?
Тут, опять-таки, нужно понять, что все эти люди, очарованные правоконсервативной идеологии,
в чем она состояла,
видели красиво для Германии, для немецкой риторики, да, очень важной оппозицией являлась оппозиция культуры и цивилизации. Цивилизация – это воплощение техники, это воплощение мертвого духа, это мертвая культура, как сказал Шпенглер, современник Хайдеггера, старший современник Хайдеггера. Культура – это живое начало национального бытия, это живое творчество, это духовность, в конце концов, это шанс для Германии впервые стать страной, которая будет играть на европейской арене ключевую роль. Германия всегда к этому стремилась, но в силу своих исторических обстоятельств и условий она вынуждена была до конца XIX века находиться на задворках европейского политического театра. Да? И вот, конечно, приход к власти национал-социалистов для многих правых интеллектуалов, правых консерваторов, которым принадлежал и Хайдеггер, был своего рода шансом не только на обретение Германии впервые исторически значимой роли, но и шансом для совершения культурной революции, шансом на освобождение вот от разлагающих воздействий цивилизации на не только немецкую, но и европейскую духовность в целом. Да, сюда же можно отнести и противопоставление торгашеского и героического начала, которое во время пропагандистской кампании Первой мировой войны ввел немецкий социолог Вернер Зомбарт. Да? Немцы – это герои, которые не боятся опасности, которые не боятся нового, которые производят культурные ценности. Торгаши – это прежде всего англичане. Они мыслят в категориях обмена. Они в некотором роде несвободны, так, и распространяют эту свою несвободу, торгашескую несвободу под видом либерализма по всему миру.
Это же правда, это то, что и сейчас происходит в мире на самом-то деле.
Ну вот вы видите, мы ухватываем уже, как бы сказать, родственные движения,
а зачем
которые
нам
тогда были.
Если Хайдеггер нам не поможет жить в современном мире и понимать, что происходит,
естественно.
А тем более мы видим сейчас бандеровщину на Украине и то же самое весну украинскую, да? И герои, слава Украине, героям слава, вот вам, пожалуйста. Да. Те же самые немцы, героичность, ну, героичность украинская, она, конечно, карикатурно ужасная, и тем более, глядя из Берлина 1933 года, если мы сейчас говорим о сочинениях и ситуация, которая складывалась там, и жизни Хайдеггера, его осмысление этих явлений, то для нас это крайне поучительно. Собственно, для этого это мы и говорим о Хайдеггере, чтобы понять, что сейчас-то происходит в мире для нас с вами.
Да, но украинская история – это все-таки другая история. Я боюсь, что Хайдеггер не поможет нам ее понять лучше. Вот. А поможет понять лучше, возможно, вот ту, скажем так, коллизию между риторикой прав человека, который является универсальным маркером западного лагеря, западных стран, и риторикой, которая не признает права человека в качестве высшей ценности и высшего регулятива для действий. Я имею в виду нашу страну и наше общество. Да, вот примерно такая же коллизия, где граница проходила между странами, условно говоря, цивилизованного лагеря, Англия, Франция, которые признают права человека, которые признают ценности гуманизма, и Германией, условно говоря, для западных стран варварской страной, да, какой является Россия сейчас для всей
что,
Западной Европы.
Что же тогда мы для них, да? Если Германия для них варварская?
Надо понимать, что после Первой мировой войны и до Первой мировой войны, и после, Германия однозначно воспринималась как Восток. Германия – это восточная страна, хотя сама себя Германия называла Миттельштадт, то есть центральная европейская держава. Но граница между Востоком и Западом для Англии и Франции пролегала по Рейну. И вот эта коллизия сейчас, конечно, воспроизводится. Именно поэтому в современной России у, скажем, консервативных интеллектуалов популярны немецкие вот мыслители, опять-таки Шпенглер, Зомбарт, Карл Шмидт, Мартин Хайдеггер. Целая череда, я не буду сейчас всех называть. Да? Вот проблема заключалась прежде всего в ценностной ориентации, как мне представляется. И национал-социалистическое движение, вот эта националистическая революция воплощала для Хайдеггера некоторое, ну, скажем так, всемирно-историческое явление. Вот он видел его так, понимаете, как действие Бога, может быть, в истории. Судьбоносное событие, которое поможет Германии впервые обрести собственное лицо, которое поможет избавиться от господства техники, от господства цивилизации. Но очень быстро вот эти, можем так сказать, консервативные или агроромантические иллюзии, да, потому что Хайдеггер, безусловно, такой вот постромантик, да, как и многие другие мыслители, которых я называл, тот же Карл Шмидт, например. Хайдеггер достаточно рано понял, в 1934 уже году, что, по сути дела, господство национал-социалистов еще глубже затягивает в Германию в этот всемирный исторический водоворот, не приводит, собственно говоря, интеллектуалов, так, немецких интеллектуалов на руководящие посты, а наоборот, требует от них подчинения достаточно примитивной российской идеологии, выраженной в сочинении Гитлера, Геббельса, Розенберга и других. И вот эта реакция выливается во многом в такой вот, скажем, жест, может быть, внутренней эмиграции, которую совершает Хайдеггер. Он продолжает оставаться профессором Фрайбургского университета, хотя слагает в себя ректора, и параллельно с лекциями ведет черные тетради. Но начал он их вести еще в 1933 году, вот, то есть немножко раньше этого времени, и именно там он в этой своей внутренней лаборатории пытается осуществлять критику современности. Критику современности, которая, как он считает, должна быть продумана прежде всего на уровне одиночек, поскольку изложенная в публичной речи потеряет свою остроту и свою актуальность. Хайдеггер здесь как раз и вворачивает вот эти свои антисемитские фрагменты, да, о которых мы с вами начали говорить.
Вот в чем они, эти антисемитские,
собственно, да, их не так уж и много. Но...
В чем он обвиняет евреев? Что они для него,
да, значит,
символизируют?
Значит, опять-таки, нужно понимать, что Хайдеггер, как бы это ни был, несмотря на всю его эзотерическую позицию, эзотерический жест, был частью публичности, так, и во многом разделял расхожие установки, в том числе в отношении евреев, которые считались абсолютно нормальными в немецком обществе, но не только в немецком, так, если мы почитаем там того же Бердяева, например, да, или Ильина, там, мы найдем массу антисемитских пассажей по своему существу, но они абсолютно нормально воспринимались публикой, поскольку водоразделом здесь, конечно, является Холокост. Да? После Холокоста определенные вещи говорить нельзя, да, без оговорок специальных и так далее. То есть Хайдеггер – это философ, который, как и многие другие, ничего не знал о Холокосте до определенного времени, поэтому высказывание вполне находится в рамках мейнстрима. Здесь Хайдеггер не является каким-то, ну, скажем, особо уникальным мыслителем, да, каким он был на страницах своих философских произведений, я имею в виду сейчас вот эти антисемитские пассажи, вот, а демонстрирует, скажем так, такую культурную банальность. Это не бытовой антисемитизм, потому что он более рафинированный все-таки, но, с другой стороны, это и не метафизически обоснованный антисемитизм, который ему вменяют в вину левые критики, начиная с Юргена Хабермаса, Витория Фариаса, автора книги о Хайдеггере и нацизме, и многие-многие другие их наследники, которые гонятся за чем-то паленым, да, жареным. Да, вот нас эта скандальная газетно-журнальная версия поведения Хайдеггера при нацизме не интересует. Мы знаем, что Хайдеггер был членом национал-социалистической партии. Он в нее вступил в 1933 году и не выходил из партии. Более того, он никогда публично не каялся в том, что он был членом этой партии. Но это отдельная тема, я, может быть, попозже к ней вернусь, но сейчас на ваш вопрос об, скажем так, антисемитских высказываниях, да, вот в чем заключается эта хайдеггеровская банальность? В том, что он использует некритическим образом, абсолютно некритическим образом базовые культур-критические схемы, разработанные в Германии на рубеже 19-20 веков. То есть то, что уже встречается у Фридриха Ницше, то, что встречается у Вернера Зомбарта, это критика эмансипированного еврейства. Так это может быть сформулировано.
Что такое эмансипированное еврейство?
Эмансипированное еврейство – это еврейство, которое пытается мимикрировать под окружающее немецкое буржуазное общество, не признавая своих еврейских корней.
Но ассимиляция – это вроде бы благо.
Да, но Хайдеггер говорит именно о целой социальной группе евреев, которые, да, ассимилированы, но при этом их принадлежность к еврейской традиции, к еврейским семьям, к еврейскому капиталу не подлежит никакому сомнению. Это издатели, это бизнесмены, это публицисты, да, и так далее, и тому подобное. Вот Хайдеггер выделяет, как им, еще раз повторяю, многие другие критики выделяют всех этих эмансипированных евреев, то есть, скажем так, можно сказать, секуляризованных, да, отошедших от своих корней, в одну группу и вменяет ей в вину то, что они проникают в сущность немецкого духа. Это еще одна историосовская или культур-философская схема, да, которую Хайдеггер, опять-таки, не критически перенимает.
Например, всегда хочется сказать, что имеется в виду? Что его не устраивало, вот эта заноза еврейская, скажем, да, в немецком духе?
Понимаете, вот просто немножко, да, о самом механизме еще. Что такое еврей для образованного немца того времени, который, конечно, сознательно дистанцируется от бытового антисемитизма, то есть никаких высказываний себе не позволяет, оскорбительных, тем более действий, но при этом он видит в еврее воплощение, вот в этом самом ассимилированном или эмансипированном еврее, видит воплощение всех тех негативных черт, которые породила немецкая буржуазия. Это довольно-таки лицемерный жест, как мне представляется, но вполне объяснимый и понятный. Да, это создание некоторого внешнего врага, в котором концентрируются все те негативные черты, которые мы в своей немецкой культуре не любим, которые мы не хотим, чтобы там были. Как писал еще Ницше, немец для того, чтобы быть немцем, должен себя разнемечить, понимаете, должен убрать из себя все то, что другие народы воспринимают в нем как немецкое. Так вот, формирование этого образа эмансипированного еврея есть способ саморазнемечивания для того, чтобы докопаться до своего как бы внутреннего субстанциального ядра.
Вот вы замечательно об этом говорите. Я очень рад, что мы пришли именно к тому, что я хотел от вас услышать и понять на самом деле. Потому что все народы имеют свои положительные стороны и свои недостатки, но вместе с тем и эти недостатки или пороки, и эти достоинства, они все принадлежат человечеству. То есть все мы носим в себе и что-то немецкое, и что-то французское, и что-то саксонское, англосаксонское, японское даже, я сказал бы, китайское. Мы все в себе найдем, потому что если бы мы не нашли себе, то как бы мы поняли и увлекались бы, там масса людей увлекается японистикой, Японией вообще, и находит себя в японском там или в восточной философии, дзен-буддизме каком-нибудь и так далее. Также и здесь у евреев точно также есть какие-то свои собственные пороки, но они не какие-то особенные, они общечеловеческие пороки, но которые просто, может быть, у евреев наиболее выражены, так же, как у немцев что-то выражено. Вот вы говорили о том, что немцы себя видели как Восток, который противостоит цивилизационному Западу, а англичан, почитайте, Толкин, как пишет, Мордор, вот он опять со своей техникой там, где-то, да, имею в виду, да, Германия, да, кует оружие, вот они там-то, немцы, техники, конечно, эти, они на самом деле, то есть для этого доброго англичанина, которым был Толкин, христианин, да, Германия-то была как раз вот такой цивилизацией, а не
только
культурой.
Для Толкина, да, мы можем почитать русскую публицистику времен Первой мировой войны, обвинение германизма в милитаризме, в футуризме, как у Бердяева, да, футуризм на войне. Вот кто создает все эти пушки Круппа, создает отравляющие газы, создает вот эту тактику выжженного поля? Немцы, понимаете, да? Культурная нация. Поэтому даже русские мыслители, испугавшись такого вот открытия, начали тут же говорить о том, что есть две Германии. Вот есть хорошая Германия, Германия Гёте, Шиллера, Моцарта, Бетховена, а есть вот плохая Германия, Германия Вильгельма, вот эта вот носительница милитаризма. Хотя в действительности сами немецкие интеллектуалы говорили о том, что немецкая культура по сути своей милитаристична. И музыку Бетховена, его эроику лучше всего слушать в окопах. Вот тут как бы не было единства, потому что для немцев, конечно, их культура милитаристична. Да. И это хорошо, это хорошо. И Хайдеггер в целом пишет, вот я процитирую в своих дневниках, в черных тетрадях: «К павшим на войне, к ее жертвам отношение ясное. Каждый, кто лишь рассуждает об этом, должен знать, что воин, der Krieger по-немецки, был существеннее, чем когда-нибудь может быть тот, кто пишет». Главное проявление немецкого характера может происходить только на войне, только в окопах. Хайдеггер здесь противопоставляет воина и писаку. Заметьте, тот, кто пишет, это писака. Вот образ как раз, знаете, интеллигентного еврея, который присвоил себе немецкую культуру и занимается производством слов. Но на войну он никогда не пойдет.
То есть журналистика, которая да. присвоила себе право говорить от имени всего немецкого
да.
народа.
Примерно так. И еще вот одна цитата. Я считаю, это один из лучших образчиков критики эмансипированного еврейства вот в немецкой литературе, можно так сказать. «Присвоить себе культуру как средство власти и тем самым утвердить себя, ложным образом обеспечив свое превосходство, и это в основе своей и есть еврейский образ действий. Что из этого вытекает для культурной политики?» Задает вопрос Хайдеггер. Но он, видите, здесь неоднозначен. Он не дает ответа на вопрос, что из этого вытекает для культурной политики. Были другие, более ясные высказывания. Например, современник Хайдеггера и его, можно сказать, друг Эрнст Юнгер, другой выдающийся интеллектуал периода Веймарской республики, он одну из своих статей завершает фразой о том, что еврей в Германии может либо быть евреем, либо не быть вообще.
Но это уже политика.
Это ближе к политике, но эту фразу тоже ложно часто истолковывают, будто Юнгер предлагает там уничтожать евреев. Нет, он говорит о том, что для немецкой культуры и для самих евреев будет лучше, если они все же признают свое еврейство. Да? В этом смысле Юнгер, как бы сказать, ближе к сионизму, чем Хайдеггер, который вставляет этот знак вопроса. Но
опять-таки,
да? что из этого вытекает вот для культурной политики?
Понятно, но что тогда еврей? Понимаете? Вот в данном случае я бы так сформулировал, как некий наш гениальный, выдающийся писатель выдавливал из себя раба. Вот, соответственно, как я представляю из ваших слов сегодняшней нашей беседы, Германия поставила задачу выдавить из себя еврея, внутреннего такого
да,
еврея.
Так.
То есть, на самом деле, это был не этнический, безусловно, еврей.
Нет, нет.
Это был некий такой порок, который они считали себя пороком. Вот эта торгашеская психология, психология обмена, когда человек становится частью обмена вещей, когда вот, не существует той самой углубленной в Боге, в онтологии, в природе, как многие по-разному для себя формулировали, в народной жизни какой-то органической такой, да, а именно вот психология обмена, ну или вот там можно еще о чем-то говорить в этом смысле. Политики и люди, которые склонны к таким черно-белым действиям, вот они, да, действительно, как вы сейчас сказали, то ли еврей должен быть уничтожен, то ли он должен быть интегрирован. Вы сказали, в таком случае еврей должен остаться евреем. Что имелось в виду? Иудеем или признать, что вот он вот такой вот недочеловек, в конечном счете, который занимается не человеческим, а отчужденным какими-то процессами купли-продажи?
Нет, безусловно, первое. Безусловно, первое. То есть еврей должен принять свое еврейство. Это было пожелание, высказанное представителями немецкого общества, с которым многие соглашались. Ну, опять-таки, насколько это могло пойти на пользу, я не знаю, и не берусь об этом судить, тем более, что история пошла по совершенно другому сценарию. Но при этом ни Хайдеггер, ни Юнгер не были расистами, это важно понимать. То есть они действительно не мыслили евреев или, скажем, там, арийцев в категориях расового превосходства или недоразвитости. Более того, они в частной переписке потешались над такого рода риторикой, которая лилась из средств массовой информации, потом из динамиков госпропаганды. Да? То есть к арийской науке Хайдеггер уж точно не имел никакого отношения. Так? То есть это действительно некая культуркритика, которая действительно, как я уже сказал, пытаются приписать евреям некоторые пороки самих немцев. Так это основной базовый механизм. Вот. При этом у Хайдеггера есть еще одно замечание, которое вызвало массу споров в прессе вокруг вот этого события публикации, а именно, что сами евреи – это изобретатели расового образа мысли. Понимаете, вот нас как бы обвиняют в том, что мы российские или шовинистически относимся к евреям, но ведь сами евреи изобрели способ мыслить расу и в категориях крови, и, что самое опасное, в категориях духа. Вот, как некоторое сообщество избранных, некоторую элиту общества, да, и так далее. И третий момент, который у Хайдеггера там есть, это, конечно, ну, можно сказать, идея или миф всемирного заговора международного еврейства. Вот то, что Хайдеггеру вменяет в упрек, пожалуй, главным образом именно это.
А он соглашался, что
да,
такой заговор может быть.
Безусловно. Ну, соответственно, те, кто Хайдеггеру вменяет это в упрек, или наоборот, хлопают его по плечу и говорят: молодец, это те же самые люди, которые, соответственно, либо признают протоколы сионских мудрецов, либо не признают протоколы сионских мудрецов. Хайдеггер знал, безусловно, этот текст и признавал его подлинность.
Александр Васильевич, я хотел бы, чтобы мы, завершая нашу программу, а ее очень жаль завершать, потому что невысказанными столько мыслей и интересных соображений, которые вокруг Хайдеггера бродят, я хотел бы, чтобы вы все-таки сказали, зачем нам сегодня Хайдеггер, чем он может быть полезен нам в осмыслении окружающего мира, политики, наших духовных вызовов, которые мы имеем. Почему, собственно, вдруг это имя? Ну, и мы вынесем за скобки вот Хайдеггер как маркер интеллектуальный. Это модное имя, которое нужно знать с тем, чтобы тебя приняли в свою компанию как интеллектуала. А посерьезнее, чем он может быть нам полезен? Почему нам имеет смысл его почитать и поговорить?
Угу. Ну, давайте так. Я продолжу, наверное, да, тему черных тетрадей и вернусь, закольцую некоторым образом ее, обратившись снова к теме эзотерической философии, с которой я начал. Вот это очень серьезно, то, что я сейчас скажу, и это касается как раз не соглашательских форм, оппортунистических форм мысли и действия, в которых Хайдеггера обвиняют. Я попытался показать, что как раз Хайдеггер вовсе не был оппортунистом, и то, что он разделял некоторые культур-критические штампы своего времени, вполне нормально и естественно, да, то, что человек просто говорил на том языке, на котором говорит общество его времени. Хотя не всегда, как бы сказать, умея, может быть, занять дистанцию, потому что многие его современники, тот же Эрнст Юнгер, например, не стали вступать в национал-социалистическую партию и отказывались от постов, которые им предлагали в новых нацистских институтах культуры и образования. Хайдеггер, возможно, не имел такого инстинкта, да, инстинкта, и в этом смысле, конечно, сильно поплатился за свою ошибку, поскольку пытался, с одной стороны, вести фюрера, как я уже сказал, да, задавать некоторые генеральные линии культурной политики в своих текстах, как ему казалось, но сам попал под подозрение в нелояльности, а после войны и вообще оказался выброшен за борт академической жизни, потому что оккупационные власти не могли позволить бывшим нацистам работать в немецких университетах. Да? И Хайдеггер в этом смысле был до конца дней вот изгоем в академической среде. В чем же урок, да? Урок хайдеггеровской мысли? Он важен не для всех. Для большинства он не важен и не интересен. Большинство будет как раз либо обвинять Хайдеггера в пособничестве, духовном пособничестве террору, или наоборот, как у нас это тоже любят, похлопывать по плечу и говорить: ну что, старина Хайдеггер, все это ерунда, мы тоже сотрудничали с советской властью, мы тоже занимали свои посты в академиях и университетах, и все нормально, так нам никто это не вменяет в вину. Значит, не то, не это. А что? Это уроки, которые важны для людей, безусловно, мыслящих, для людей, причастных духовности, которые видят себя в оппозиции технической современности. Вот одно из важных открытий Хайдеггера для философии заключается в том, что сущность техники не является технической, что техника – это всего лишь следствие или некоторое проявление фундаментального отношения к миру, к бытию, которое заключается в желании овладения, желании присвоения, в том, что Ницше называл волей к власти, а Эрих Фромм называл отношением иметь.
«Быть или иметь» — его знаменитое сочинение.
Вот в этом сущность техники по Хайдеггеру. Техника — это «Machenschaft», как он говорит по-немецки. Это некая махинация, так? Это овладение сущим, нежелание давать сущему возможность обратиться к человеку в какой-то манифестации, да, в каком-то значимом событии. Да? Это вот определенная слепота по отношению к божественному даже. Да? Вот, возвращаясь ко дню сегодняшнему, среди нас очень много людей, которые находят себя, чувствуют себя в оппозиции к этой опасности техники. Причем речь не идет только о машинной технике, как вы понимаете. Да, речь идет в том числе и о определенных способах манипуляции общественным сознанием, о бюрократической машине, о способах организации даже досуга, да, которые для нас технические способы организации досуга. В нашей жизни все меньше места остается для поэзии. Хайдеггер хотел, чтобы в жизни были поэты, потому что поэтами спасается общество, да, а не техниками и не бизнесменами. Вот в этом обществе победившего менеджера, да, есть такие люди. Их много, но в то же время они чувствуют свое одиночество. Есть места, где они могут встретиться. Да, это не обязательно университетская аудитория или церковь. Они могут встретиться в совершенно необычных и неожиданных местах. Каждый знает, в каких. И каждый знает, что другой является его единомышленником. Да, это удивительное свойство человека узнавать в другом родственную себе душу. Причем узнавать везде. Дух дышит где хочет, мы это знаем. И Хайдеггер вот в своих эзотерических набросках, в этих тетрадях, он пытается, как мне кажется, создать своего рода программу действия для сообщество одиночек. Он обращается к ним, вот к этим отдельным людям. Кто-то сидит в аудитории, кто-то стоит за токарным станком, кто-то служит в армии. Так? Но до всех долетает важная весть. До всех долетает важная весть. Это весть сродни поэтической вести. И вот он слышит в этой вести некоторый сигнал к действию, к сопротивлению того, что разрушает дух, сопротивлению тому, что несет с собой смерть, сопротивлению тому, что ведет к апатии, бесчувствию и отпадению. Да? Вот мне кажется, что эта мысль Хайдеггера, она имеет, будучи эзотерической, в который раз повторяю это слово, имеет очень отчетливое и политическое, и даже нравственно-этическое измерение. Вот, пожалуй, это является главным таким экзистенциальным уроком Хайдеггера. Но, естественно, для того, чтобы этот урок усвоить, нужно уйти от битья мнениями друг друга, уйти от шумихи и не вестись на провокации, которые вот вынуждают человека однозначно высказываться, за он или против. Вот в этом смысле беседа с вами мне очень понравилась, потому что вы даете собеседнику ту самую свободу, да, не заставляете как бы осуждать или оправдывать.
Моя позиция очень простая. Да. Я не часть беседы. Понятно. Я просто пытаюсь транслировать самые простые вопросы, которые по поводу философии или по поводу жизни существуют у наших слушателей. Моя задача транслировать эти вопросы наших слушателей. А вы замечательно на них отвечали. Поэтому спасибо вам большое за эту беседу. Я думаю, что мы усвоим вот это слово «дизайн».
Да, и бытие в мире.
И бытие в мире. Дизайн — хорошее слово, как оно переводится.
Здесь бытие или бытие здесь, или
потому присутствие. Потому что на самом-то деле, чем пытаются заниматься православные христиане? Они пытаются быть здесь, в мире, с Богом, в мире. Я думаю, что интеллектуальное осмысление от этого предстояния пред Богом, абсолютным нашим бытием, оно очень полезно. Мы же все люди, христиане, это люди книжной культуры, мы все на самом деле книгачей, мы все склонны к размышлению, к осмыслению. И то общество одиночек, которое пытается осмыслить окружающий мир, себя в мире и себя пред Богом, это слушатели радио «Радонеж». Это эфирное наше братство, в которое, я думаю, и вы входите, Александр
Спасибо
Владиславович.
Спасибо большое за доверие.
Спасибо большое. Сегодня мы о Хайдеггере в связи со 125-летием, со дня рождения, в связи с любопытным скандалом, который возник вокруг издания его дневников, этих знаменитых черных тетрадей. Мы беседовали с Михайловским Александром Владиславовичем, доцентом факультета философии Высшей школы экономики. Спасибо и, надеюсь,
Благодарю
до скорых встреч.
Да, до скорой встречи.
В эфире православное радио «Радонеж». 7292 FM. Таинственное учение, преданное нам в Святом Писании, различным образом описывает досточтимое высочайшее божество. Иногда оно именует Бога словом, умом и существом, показывая тем разумение и премудрость, свойственную одному Богу, и выражая то, что Он-то истинно и существует, и есть истинная причина всякого бытия, уподобляет его свету и называет жизнью. Преподобный Дионисий Ареопагит о небесной иерархии. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» в эфире. С вами главный редактор радиостанции Николай Бульчук. Сегодня мы хотели бы сообщить вам примерное расписание наших передач, на которые стоило бы обратить особое внимание. В понедельник, 29 сентября, в нашем эфире в 22 часа Евгений Никифоров продолжает беседу, посвященную выдающемуся немецкому философу Мартину Хайдеггеру, 125-летие со дня рождения которого мы вспоминали 26 сентября. Он беседует с доцентом факультета Высшей школы экономики Александром Михайловским. Начало этой беседы прозвучало в эфире радио «Радонеж» в субботу, 27 сентября. Также в понедельник в нашем эфире, как всегда, в 20 часов, авторская программа доктора исторических наук Дмитрия Володихина «Между храмом и библиотекой». Во вторник в 23 часа вас ждет программа «Православный университет». Елена Себина вместе с литературоведом Николаем Лобастовым продолжают разбор творчества великого русского писателя Ивана Тургенева. Обратите внимание на радиоэфир среды 1 октября. Как всегда в 20 часов вас ждет авторская программа Елены Чудиновой, и после нее в эфир выйдет очередной выпуск цикла журналиста Елены Смирновой «Богомолье». Сегодня он посвящен разговору о Ново-Иерусалимском монастыре. Вы услышите беседу с наместником обители, архимандритом Феофилактом. В 23 часа в среду вы услышите также очередную программу Бориса Чернова и соавторов «Микула Селенинович и русские соловьи». Напомню, этот уникальный авторский цикл с включением многочисленных аудиофрагментов и архивных записей посвящен творчеству выдающегося русского дирижера и композитора Николая Семеновича Голованова. В четверг в 23 часа в эфире редактора Антонина Риндаренко, как всегда, программа «Рай истинный и ложный», авторский цикл Юлии Павлюченковой посвящен проблемам наркозависимых. В пятницу, 3 октября, в 22 часа, мы предложим вам очередную программу из цикла «Видихом свет истинный», посвященного духовному наследию митрополита Антония Суровского. Вы услышите очередную беседу владыки о церкви, а также мы начнем новый цикл бесед, который он назвал «Благая весть». Уникальные архивные записи бесед на приходе в храме Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне, которые владыка проводил со своими прихожанами. Первая беседа из этого цикла «Благая весть» выйдет в эфир в субботу в 22 часа по московскому времени. Субботний эфир 4 октября в 20 часов откроет детская программа «Троицкий колокольчик», и в 20 часов 5 октября, как всегда, выходит в эфир программа «Троицкое слово». В воскресенье 5 октября в 22 часа в эфир выйдет очередной выпуск авторского цикла Елены Смирновой «Самовидцы дней минувших». Мы посвятили его подвижникам благочестия, которые упокоились на приходе в Виноградово. Ближайшая передача будет посвящена выдающемуся старцу 20-го столетия схиархимандриту Илариону Удодову. Это только некоторые из передач, на которые мы советуем вам обратить особое внимание. Конечно, как всегда, мы продолжаем транслировать программу «Апостол». Евгений Никифоров беседует с протоиереем Георгием Климовым. Они беседуют по тексту апостольских посланий. И протоиерей Александр Шоргунов разбирает богослужебное Евангелие каждого дня, практически каждый эфирный день на радио «Радонеж». Кроме этого, мы стараемся знакомить вас с последними новостями общественной и религиозной жизни, а также в литературных циклах с лучшими страницами православной художественной прозы. Традиционно прямые эфиры радио «Радонеж» посвящены ответам на ваши вопросы. На них отвечают лучшие священники, пастыри Русской Православной Церкви в 19 и в 21 час по московскому времени. Эфиры радио «Радонеж» изобилуют уникальными песнопениями, с которыми мы стараемся знакомить вас, дорогие наши слушатели, используя лучшие коллекционные записи из нашего архива. Оставайтесь вместе с «Радонежем» с 18 часов до полуночи каждый день в эфире на волнах 7292 FM или онлайн в интернете, а также круглосуточно с нашим новым сервисом «Триколор ТВ». Мы будем ориентироваться на ваши предложения, замечания и пожелания, которые вы оставляете в прямых эфирах, звоня нам по телефону 950-6356 или же в электронном виде на адрес радиостанции «Радио Радонеж 1 @yandex.ru. Благодарим за внимание. С вами был главный редактор радиостанции Николай Бульчук.